Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. И мы говорим об истории новомучеников и исповедников российских и об их примере, важном для нас в нашей сегодняшней жизни. Отец Фёдор, мне кажется, что мы, вспоминая примеры новомучеников, иногда выпускаем еще одну очень важную, на мой взгляд, деталь. Помимо испытания веры от властей, было же еще колоссальное испытание веры внутри церкви. Потому что с самого начала революции, как только была образована так называемая «живая церковь» или «обновленческая церковь», которую еще при патриархе Тихоне практически признали единственной официально признанной в советском государстве. То есть так называемая патриаршая церковь была вообще выведена за скобки. И при этом разобраться, что происходит внутри церкви, было очень трудно по массе причин. Вот там не было радио «Вера», там не было телеканала «Спас», там не было возможности издавать какую-то периодику. Все только на уровне разговоров, общения, размышлений. Конечно, умы дробились даже у архиереев. Сколько архиереев уклонилось в этот раскол, хотя они еще при патриархе Тихоне потом покаялись и вернулись в лоно церкви, но это все продолжалось не один год, это все продолжалось все-таки десятилетиями, и вот этот разброд и шатание умов внутри церкви только усложняло выбор, потому что если уж и внутри церкви твердой опоры нету, тогда на что опираться?
Да, конечно, людям было очень тяжело. Удивительно, для меня удивительно, что в полемике и борьбе с обновленчеством почти всегда так называемая Тихоновская, то есть настоящая церковь, опиралась на народ. Вы знаете, народ чувствовал дух церкви, и в городе могло быть открыто три прекрасных просторных отапливаемых храма, где служили обновленцы, и куда никто не ходил. И какой-нибудь один маленький на окраине, который был всегда забит людьми, потому что люди чувствовали все-таки вот дух. Они по каким-то действиям, ну, прежде всего, конечно, это какие-то совершенно очевидные внешние действия, типа там женатый епископат, не по одному разу, да, еще что-то. Они сразу понимали, что здесь что-то не то. Мне, знаете, вспомнилось, как отец Глеб Кляда, царство ему небесное, приезжал на Моросейку, я еще служил там диаконом в храме Николы в Клюниках, и рассказывал, как он первый священник, который пошел в первую тюрьму, куда пустили, в Бутырку, и там столько народу хотело с ним поговорить, что он не справлялся, и он посылал перед собой катехизаторов. И вот одним из катехизаторов был такой по национальности еврей, православный человек, но абсолютно вот как юноша с явлением Христа народу такого вида. Понимаете, вот он приходил в камеры, и несмотря на то, что заключенные для них этот вопрос был важен национальный, они его слушали, готовились к крещению, каялись, и все было нормально. Хотя это был просто человек в гражданской одежде. В то же время в Бутырку договорился ходить, в кавычках, архиепископ, который, Иоанн, по-моему, его звали, который возглавлял Белое братство, вот Богородичный центр так называемый, да, вот эту жуткую тоталитарную секту. Он поехал в Софринский магазин, он купил себе рясу, подрясник, панагию, посох, клобук. Он очень позантно выглядел, отрастил себе большую окладистую бороду. Вот. Но отец Глеб со смехом рассказывал, как он заходил в камеру, и там через 2 или 3 минуты изнутри стучали, надзиратель открывал, и это, значит, в кавычках епископ вылетал оттуда, провожаемый пинками. То есть даже вот эти заключенные, понимаете, они сразу чувствовали, где церковь есть, а где нет. И вот в этом смысле, конечно, народ поддержал Святейшего Тихона и его церковь. Хотя было очень тяжело. Действительно, вот тебе возможность служить, а вот ты здесь служишь по домам. Вот решаются твои бытовые финансовые вопросы, вот тебе будет чем кормить семью, но ты иди сюда, в эту обновленческую церковь, в этот проект, главным создателем которого был Лев Троцкий, как мы знаем, да, ненавистник Русской Православной Церкви. Так вот, нет, люди говорили, нет, этого не будет. Будет лагерь, значит, будет лагерь, будет расстрел, значит, будет расстрел. Вот, но по духу они чувствовали, где настоящая церковь. И, кстати, это тоже, может быть, очень имеет прямое отношение к новомученикам, потому что сила свидетельствовать, сила удержаться и сила выстоять, она, конечно, сила Христова, но она давалась человеку за молитвенный подвиг, за молитвенный труд. Все-таки это были люди, которые молились много. Знаете, у меня был такой эпизод в семинарии, году, наверное, в 90-м. Привезли из-за рубежа, хор отца Матфея ездил в Германию с концертами, и привезли альбом, который издала Русская Православная Церковь за границей. Это было такое событие, сюда, здесь его почти не было, там были собраны фотографии у них, причисленных к лику святых, у нас еще, конечно, нет, мы их поминали о покаянии убиенных епископов. И один мой соученик, товарищ мой, сейчас он митрополит, такой монах от чрева матери, не буду сейчас называть его имя, я у него не спрашивал разрешения на это, он, внимательно смотря в эти глаза, говорит: слушай, вот этот творец Иисусовой молитвы, вот этот любить. Я говорю: а как ты различаешь? Он говорит: ну, я не могу тебе объяснить, но видно человека, который любит Иисусову молитву. Понимаете, вот, ну, сам это чадо отца Кирилла Павлова, такой действительно молитвенный, очень собранный, настоящий такой монах, архиерей, глубокий очень христианин. То есть, и для меня это было откровением тогда. То есть вот это молитвенный труд, благодать Божия, которая составляет реальную основу жизни и которая составляет главную радость, от которой ты не готов отказаться ни под каким предлогом. Все что угодно, пожалуйста, но я от этого не откажусь. Вот это было источником, во-первых, того, что они находили правильный путь внутри церковных раздоров, расколов, внутри вот этого хаоса, который воцарился, да, потому что ведь чекисты очень мудро действовали, они прятали любую возможность управлять церковью. Вот если ты местоблюститель патриарший, да, как священномученик Петр Полянский, то ты даже гулять не будешь днем, чтобы не пересечься случайно с любым другим заключенным, который хоть что-то может передать в патриархию.
Так в результате официально сообщили о его кончине за год до того, как расстреляли.
Конечно, да. Но представляете, он несколько лет не гулял днем, его выводили ночью. Он света не видел даже солнечного. Это тоже такая пытка была, да? Но тем не менее человека не сломали, никак не сломали человека.
Причем в его судьбе самое поразительное, что до 17-го года он вообще не был священником. Он был вполне успешным преподавателем, уважаемым человеком.
Да, у него брат был священником. Жил в Армянском переулке. А вы знаете, как арестовали владыку Петра? Это тоже показатель времени. Он был последним настоятелем Иоанна Златоустовского монастыря, дом Причта, келейный корпус которого сейчас дом Причта нашего храма. И его арестовали за воровство государственного имущества. Он вышел взять себе охапочку дров, чтобы протопить свою келью. А за ночь было подписано постановление об экспроприации этих дров. Его за это арестовали. Ну как вот, да, архиерей выходит, во-первых, архиерей, который сам топит свою печку, это для вот этого общества, которое очень сильно разбросано именно по этим чинам, это вообще нонсенс. Но они совершенно спокойно это делали, потому что, ну, если для тебя главный Христос, то как меняются обстоятельства, это не так важно, совершенно спокойно будешь этим заниматься. А вот эта сословность... Вы упомянули о хаосе первых лет советской власти. Вот эта сословность, она, конечно, с церковью сыграла очень злую шутку. вот изобретение Петра, когда сын там пономаря, дьячка, диакон или священник, он никуда практически не мог деться, кроме как остаться в священном сословии. А, допустим, человек не обладал верой крепкой и не стремился к ней. Но это был единственный способ прокормиться. Знаете, у меня был друг-священник, который из неверующей семьи, причем родители были категорически против. Отец его избивал, мучил всячески. Он связывал простыни в веревку, привязывал к батарее, с третьего этажа спускался, убегал на всеношную. Это вот конец советской власти было, такое еще время. И он мне рассказывал, что когда он подколебался, становиться священником или нет, он напоролся на одного игумена, вот, который сказал ему: ты можешь быть верующим или неверующим, но ты точно всегда будешь сыт. Иди в попы, понимаете? Это там 80 какой-то год. И он вспоминал это с ужасом. Но вот такое отношение оно тоже было. Поэтому это как накипь, как ржавчина, как что-то внешнее с драгоценного металла в огне. Просто слетело все, все вот эти лишние люди, для которых это было, да, не служение Иисусу, а ради укуса хлеба, да, как святитель Дмитрий Ростовский говорил. Вот они сразу ушли. Зачем мне это надо, почему я за это должен страдать? Вот они развернулись и ушли. И в этом было такое очищающее благо этого гонения, конечно.
Ну, мне кажется, что особо сложно было вот таким людям, как владыка Афанасий Сахаров. Но там внутри церкви были такие, с их точки зрения, непримиримые противоречия, что приходилось уходить, ну, вот то, что сейчас называется катакомбная церковь. То есть они вынуждены были вообще служить по домам, они не признавали патриаршество патриарха Сергия, считая, что он превысил свои полномочия заместителя местоплюстителя. Ну, в общем, то, что нам сейчас не понять, но для них это было принципиально важно. Но для меня важно и то, что эти люди в большинстве своем могли переступить через вот свои даже принципиальные разногласия. Ведь тот же владыка Афанасий признал патриарха Алексия.
Да, и это было сильнейшим аргументом для огромного количества священнослужителей. Вот это его мудрое решение вернуться и возобновить евхаристическое общение. Вся его жизнь была, вот, может быть, как венцом завершена вот этим фактом примирения, который, ну, который был нужен церкви очень, как пример. Сейчас, конечно, мы, имея какую-то достаточно полную картину перед нами, да, нам, конечно, значительно легче судить, чем тогда, когда был полный хаос, не было никакого сообщения, большевики его нарочно обрубали, любое сообщение, там письменное, телефонов не было. Вот я думаю, что здесь мне очень близка позиция митрополита Тихона Псковского, который говорит, что мы даже не представляем, как тяжело было святейшему Сергию, поэтому не нам его судить. Действительно, не нам его судить. Мы люди слабые. Если мы окажемся в такой ситуации, как мы себя поведем, сколько мы выдержим, понимаете, это нам лучше вот укрепляться в молитве, никого не судить. Слава Богу, что владыка Афанасий и последовавшие его примеру примирились с патриаршей церковью, но у нас есть в лике святых и те, кто не успели примириться. Мы их также точно почитаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, сегодня с нами и с вами проводит этот светлый вечер протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, и мы говорим о новомучениках и исповедниках российских. Вот, отец Фёдор, стало уже таким затертым штампом выражение, что в присоветской власти это была церковь в белых платочках. Я хочу поговорить о женщинах. Ведь помимо священнических жен, о которых мы сегодня упоминали, было колоссальное количество женщин, близких к церкви. Это и монашествующие, и те, кто жили при церквях, бездетные, там, вдовы и женщины, которые выбирали в свои такие уже взрослые годы какую-то жизнь такую при церкви. Пекли просфоры, там, чем-то еще помогали на приходах. И по ним как раз этот каток прошелся тоже в полную меру. И есть опубликованные, в особенности в начале 90-х годов, воспоминания выживших этих женщин, которые просто рассказывают, что было с женскими монастырями, когда их закрывали и всех монахинь выгоняли. Это тоже особый путь.
Да, вы знаете, ну, когда мы говорим о белых платочках, в основном это о женщинах 60-х, 70-х годов. Дело в том, что действительно, если в приход не ходили люди, особенно в хрущевское время, это было сигналом и поводом его закрыть. Поэтому, когда мужчины не ходили в церковь, а ходили в основном женщины, то действительно их молитва в церкви, их верность храму спасала храм от закрытия. И, например, вот я знаю, что храм, я не помню, где, на Преображенской, по-моему, площади был взорван.
Да,
хитростью, да? Хитростью был взорван, когда чиновник приехал и дежурившим там женщинам сказал, что расходитесь, принято решение о том, что отменено решение о взрыве храма, они разошлись, а этой же ночью его взорвали. Действительно, священник не мог остановить это, потому что он лишался регистрации, службы тогда бы не было. Вот мне кажется, что это повторяет евангельский сюжет о верности жен мироносец. Когда апостолы разбежались, в случае со священниками в Русской Православной Церкви большинство из них было убито просто, потому что 37-38 год – это, ну, по разным каким-то данным, это там до 60 тысяч священнослужителей и церковнослужителей вот были просто расстреляны или погибли, их просто не было. Вот, а женщины, как мироносицы, остались. Почему? Почему Христос явился первой Марии Магдалине, а не, допустим, апостолу Андрею или Иакову, и даже Иоанну Богослову, который был у креста? Ну, это такая загадка, но у меня есть на нее мой ответ. Да? Я думаю, что потому что, несмотря на то, что жены мироносицы значительно меньше слышали поучения Христа, чем, допустим, 12 апостолов, потому что они все время трудились, служили ему от имения своего, как в Евангелии говорится, или руками. Они стирали одежду, они готовили еду, то есть они делали какую-то необходимую работу, потому что странствующий проповедник Христос, окруженный огромным количеством учеников, 12-70 апостолов, постоянные слушатели, приходящие, уходящие, это все требовало обеспечения хотя бы едой. Вот они, несмотря на то, что слышали меньше, но они все время проходили практические занятия. Вот как вам на химии в детстве объяснили что-то, вы почти поняли, а потом вы провели практическое занятие, вот, и поняли все окончательно. Понимаете, вот эти, поэтому вера этих людей, этих жен-мироносец, была, оказалась тверже апостольской, потому что они все время служили. И также точно эти женщины. Вот, они служили церкви, они пребывали в молитве. Они, кстати, тоже понесли посмеяние от родственников. Вот у меня есть семья знакомая, моего друга, где одна бабушка была коммунисткой, еще между второй и третьей юбкой возила искру через границу и стреляла из нагана в спину жандармам, вот, и там имела ордена и награды, потом у нее посадили, расстреляли сына и мужа, но она 18 лет отсидела, но все равно осталась убежденной коммунисткой. Вот, дети были члены партии, а внук рос с бабушкой, которая тянула на себе всю семью, она готовила, стирала, убирала на всех. При этом ее постоянно все, что сейчас называется, гнобили за то, что она верующая. Она темная, вообще не позорься, мама, что ты, замолчи, какие иконы. Вот. А внук отогретый ее любовью на всю жизнь, пришел в церковь, стал верующим человеком. Но как над ней смеялись, понимаете?
Ну, 20 век дал еще одно такое служение, чисто женское, примером которого может, наверное, служить мученица Татьяна Гримблет. То есть это женщины, которые выбирали свой путь служением гонимым священником. То есть они были связующим звеном между тюрьмой и волей, между ссыльными священниками, находящимися в заключении священниками, и не только старались облегчить их положение какими-то посылками, но это еще и было постоянное способ обмена корреспонденцией. То есть это такой страшный риск в советское время. То есть ты все время ходил под дамокловым мечом. То есть ты точно шпион, ты точно какой-то контрреволюционер, и ты плетешь нити какого-то заговора. А иначе почему ты какими-то тайными тропами передаешь какие-то записки каким-то заключенным?
Поэтому святая мученица Татьяна и сидела 3 или 4 раза до того, как ее расстреляли. Это удивительная совершенно женщина. Как бы венец вот этого служения, о котором вы сказали, но само служение несли тысячи людей. Это были люди, которые ехали за своими духовниками в ссылки, селились рядом и продолжали им помогать, работали для того, чтобы просто они хоть что-то ели, потому что заключенные часто были просто настолько истощены отвратительной едой и тяжелейшим трудом, что если кто-то снаружи не поддерживал, вот, то они просто умирали от истощения. А надо сказать, что вот это колоссальное количество уголовников, которое сидело после 1937 года, это те самые сироты, которые остались после гражданской войны и составили огромное вот это воровское сообщество в России, в Советском Союзе, да, с совершенно искорёженными представлениями о жизни, вот эти вот блатные так называемые, да, они издевались и поносили и били всех, священнослужителей, монахов, всех верующих людей, и надо было еще за них работать, норму за них выполнять надо было. Их же они не работали, а норму за них надо было выполнять. И вот эти женщины, которые ехали, конечно, они рисковали, что их прямо там посадят. Вот, и, ну, вот у них такое было служение, да.
Но на самом деле это продолжалось на протяжении практически почти всех лет советской власти, потому что я застала еще, я вот в самом начале 80-х годов, придя в церковь, я застала женщин, которые с таким же самоотвержением служили священником или изгнанным, скажем, из Глинской и Почаевской лавр монахом, которые потом просто все время их вот гоняли с одного прихода на другой, и они переезжали за ними, и они помогали им, они такую как бы маленькую общинку составляли, которая вот постоянно за своим духовником следовала на протяжении всех вот этих или перемещений.
Они их прямо вместе с ссылки узнавали. А вот как я сегодня описал, по глазам. Вот, по-моему, я могу ошибиться, простите меня, по-моему, в жизнеописании священноисповедника Андроника Лукаша, как правильно, да, склоняется, нет? Вот есть эпизод, когда он приезжает, когда его высылают в Среднюю Азию, ему некуда идти, он, разумеется, в гражданской одежде, но в нем верующие люди узнают священнослужителя по взгляду, вот, по движениям, и берут к себе домой. Что это такое взять на иждивень? Во-первых, это риск иметь у себя врага народа, да? Во-вторых, это надо делиться с ним, надо выделять комнату. Но для людей это счастье. Почему? Потому что в этой комнате будет литургия совершаться. То есть у них дома будет храм, и риск для них совершенно оправдан. Да, это служение, которое делает людей святыми. Как же он мироносец? Я думаю, что у нас Татьяна Гримблет прославлена, а я думаю, что таких их было тысячи. И у Господа они живы святых, конечно.
Но мне посчастливилось двух таких женщин видеть воочию в Новом Афоне, который в те времена был турбазой. Вот они уже были очень-очень преклонного возраста, жили они, были тайными монахинями, это феномен Советского Союза, когда невозможно было женщину постричь явно, потому что не было женских монастырей, и женщины принимали тайный постриг. Они были духовными чадами тех новоафонских монахов, которые еще оставались в 20-е годы. Они из голодных краев переехали ради того, чтобы как-то выжить и прокормиться в Абхазию, и познакомились там с дочерью князя, который в свое время пожертвовал афонским братьям вот эту землю, где был построен новоафонский монастырь. И прилепившись к братьям новоафонского монастыря, эти две женщины прожили поразительную жизнь, но когда я вот с ними познакомилась, одна из них практически уже несколько лет не вставала с постели, и мы, собственно, пришли ее навестить. Люди, у которых вот мы гостили там, они говорят: давайте мы вот зайдем, матушка давно болеет, надо ее как-то приободрить. Мы пришли с мыслью приободрить. Мы провели у нее около ее кровати, на которой она лежала, полтора часа, мы ушли оттуда как в Пасху. Было такое ощущение, что она нас напитала и жизнью, и силами, и радостью, и чем угодно. Человек, который уже несколько лет не вставал с постели. Это потрясающие люди. Я думаю, что не хватает еще вот таких живых воспоминаний от общения с ними.
У меня был похожий опыт, вы знаете, тоже в Абхазии. Там была такая знаменитая монахиня Ольга, которая жила на улице Казбеги, 44, которая принимала всех, давала им кров на ночь, потом объясняла, как пробраться к месту, в Каманы, место смерти Иоанна Златоуста, и где древний храм VI века и источник мученика Василиска. И вот точно так же мы приехали, зная о том, что она может нас принять, но не имея никаких рекомендаций. Он три семинариста. Это было пасхальное время 89-го года. Вот, нас приняли, а пароль был такой: «Христос воскресе, воистину воскресе». И дальше можно было ничего не объяснять. Нам сказали: «Проходите, ребята». И вы знаете, вот это ощущение вот этого братства верующих людей, когда ты за тысячи километров от дома, но ты сказал «воистину воскресе», и ты свой. Вот мне кажется, что это удивительная радость, по которой они ощущали верных во всех смыслах этого слова людей, христиан как своих. Я думаю, что нам надо много труда посвящать изучению житий новомучеников, потому что они очень близки к нам, они очень нам понятны, мы знаем время, в которое они жили и в которое они несли подвиг, и они могут быть для нас примером настоящего христианского устроения и настоящего христианского подвижничества.
Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, был с нами сегодня в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».